«Народная воля» на радио «Комсомольская правда».
Всем доброго вечера. Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. В течение ближайшего часа нам с вами предстоит вспомнить, какие самые значимые и важные события произошли сегодня. За эти темы голосовали вы на сайте kp.ru ежедневно с 13 до 17. На сайте kp.ru идет голосование по тем темам, которые вы хотели бы услышать в нашем вечернем эфире и которые обязательно должны прокомментировать журналисты «Комсомольской правды» и вы, конечно, наши радиослушатели. Поэтому сегодня ваш выбор таков. Разумеется, мы коснемся трагедии с самолетом А-320 египетской авиакомпании Egypt Air. Поиски сейчас продолжаются, поступает противоречивая информация. Ну, а еще обязательно затронем тему прошедшего Евровидения. Куда же без нее? Уже практически по традиции на этой неделе обязательно мы что-нибудь до Евровидения говорим. Ну, а конкретно про Джамалу. Сегодня выяснилось, она могла быть дважды дисквалифицирована, но этого не произошло. Зачем Рада переименовала Днепропетровск в Днепр? И как должен на самом деле называться Слава? Город. Ну и, наконец, мы выясним, кто же они, самые богатые наследники российских миллиардеров.
Народная воля.
Ну а начнем мы с того, что сегодня произошло в Пресненском суде Москвы. Об этом более подробно. Сейчас мы поговорим с корреспондентом московского отдела «Комсомольской правды». С нами в студии Александр Газа. Саш, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, продолжается расследование дела, которое было связано с дракой и убийством на Хованском кладбище. Трое погибших, десятки раненых, сотни задержанных. Вот сегодня было вынесено решение об аресте главы подразделения «Ритуал» Юрия Чебуева. Он как раз и подозревается в организации массовой драки на Хованском кладбище. А как это могло вообще вот быть? Каким образом директор этого кладбища, начальник, можно сказать, организовал эту драку? Вот какие у следствия есть аргументы?
Ну, смотри, Лен, надо еще раз напомнить, что два дня назад, или три уже, был арест основной части фигурантов. Их всего 14, тогда 12 арестовали. И вот Чебуев, и один еще фигурант, им продлили срок задержания. Видимо, я так думаю, не хватало таких стопроцентных доказательств вины. И вот сегодня все-таки арест состоялся. Причем, по версии следствия, Чебуев является непосредственным организатором и даже участником. Есть фотографии вот этой драки. То есть есть фото и видео, где видно, что он находится в толпе этих спортсменов, которые бьются с таджиками. И до, и во время всей этой потасовки. По словам Чебуева, он свою вину не признает. Там, я напомню, уголовное дело по трем статьям. Это убийство двух и более лиц группой, ношение, хранение оружия, хулиганство групповое. Он себя не признает виновным. Но при этом он сегодня заявил в суде, что да, этих спортсменов на кладбище позвал я. Для чего? Для того, чтобы мы провели рейд и вот всех таджиков, которые нелегально работают на территории кладбища, без всяких документов, мы хотели выпроводить. При этом был вопрос произнесен, судья спросил, а вы что, в правоохранительные органы никак с этим как-то не обращались? Он как-то так обтекаемо сказал, обращались, но толку никакого не было. То есть он якобы решил своими силами вот это зачистить. Причем надо сказать, что вот поначалу говорили, что чеченцы приехали на спортивных машинах. Ну да, там кавказцы были, но в основном все-таки и среди задержанных даже это видно. В основном это вполне себе славяне, ребята-спортсмены, которые занимаются в спортивном клубе, который базируется в Марино. Спортклуб называется «Здоровая нация». И причем главным тренером вот всей этой группы, а ты знаешь, даже в соцсетях у них там где-то около 2000 подписчиков, то есть, видимо, популярный клуб, тренером был как раз-таки тот Никита Машенко, бывший полицейский, о котором мы много говорили, один из арестованных по этому делу. То есть на тот момент он полицейский, вот как-то с группой спортсменов своих поехал разбираться с таджиками, в итоге потерял место в ВВД, а может быть и свободу следом. То есть вот такая странная история. Адвокаты при этом Чебуева напирают на то, что все-таки у следствия нет доказательств, что он принимал участие. Да, он находился там, но вообще-то кладбище – это его рабочее место. Он должен там был находиться, хотя, конечно, мы помним, что это была суббота. Честь и хвала, конечно, всем начальникам, если они выходят ехать на работу в субботу и тем более привечать каких-то. Там есть, кстати, показывали фотографию на суде сегодня, где он здоровается с одним из спортсменов, и он признает: да, я их позвал, да, я здоровался, это я, это не фотомонтаж. В общем, все доводы адвокатов, они не возымели никакого действия на судью. Он арестовал Юрия Чебуева на 2 месяца. И, как сообщают в Следственном комитете, все идет к тому, что в ближайшее самое время ему предъявят официально уже обвинение.
Саш, ну вот тем временем, сейчас, насколько я понимаю, пытаются вообще навести порядок. Ну нет, сначала выяснить ситуацию на всех кладбищах. И общественная палата об этом говорила. И сейчас мы видим, что уже создаются определенные комиссии для проверки именно этого рынка ритуальных услуг. Но если уж руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немирюк назвал сумму в 10 миллиардов рублей, это такой годовой оборот московского рынка ритуальных услуг, 10 миллиардов рублей, это только официально.
Да.
Я представляю, белые, какие суммы фигурируют, потому что те, у кого родственники похоронены на московских кладбищах, знают, что зачастую там за различные услуги никто тебе чеки не выдает, а значит, эти деньги, которые ты передаешь из рук в руки, для того, чтобы за могилкой следили, для того, чтобы памятник поставили, они практически идут по серым схемам, а значит, попадают в карманы, нигде не учитываются.
Да, ты знаешь, вот мы сейчас готовим несколько публикаций по поводу вот этого похоронного бизнеса, как все устроено. Да, эксперты говорят, 10 миллиардов рублей в год в Москве, вот что называется белый рынок, около 4 миллиардов, это 100% уходит всяким мошенникам, аферистам, вот этим черным агентам, которые покупают информацию, и 1 миллиард уходит только на взятки, вот для покупки всей этой информации. Говорят, что просто вот сообщить нам со стороны врача или полицейского о, так скажем, свежем покойнике, это стоит 15-20 тысяч рублей, потому что все это окупается. То есть просто проценты. Вот твоя доля, друг, спасибо, что сообщил. Поэтому такие ситуации случаются, что человек, ну, можно сказать, еще не умер, а к его родственникам уже приходят и предлагают свои услуги.
Ну и что будет с руководством этого погоста? Каким образом сейчас и кто он исполняет обязанности, замещает или прочее? Вот этой информации пока
не могу сказать. У него был заместитель, наверное, к нему как бы перешла эта власть, но сейчас, я так подозреваю, там, конечно, серьезные очень проверки идут.
Ну что же, я благодарю корреспондента московского отдела «Комсомольской правды». С нами в студии был Александр Рогоза. И буквально через 2 минуты мы перейдем к обсуждению сегодняшней трагедии со злополучным самолетом А-320.
Народная воля. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров, и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени. Народная воля. На радио «Комсомольская правда». Хроника последнего полета.
19 мая с экранов радаров пропал самолет А-320 египетской авиакомпании Egypt Air, следовавший из Парижа в Каир. По данным авиакомпании, на борту находились 66 человек, граждане 12 государств. Россиян в списке нет. По предварительным данным, лайнер упал в Средиземное море примерно в 200 километрах от греческого острова Карпатос. В поисках пропавшего лайнера участвуют как минимум 8 торговых судов. Пропавший А-320 был произведен в 2003 году. Им управлял опытный экипаж. Самолет Egypt Air следовал при благоприятных погодных условиях, заявили синоптики. Небо было безоблачным с ночи. Премьер Египта не исключил, что на борту пропавшего лайнера мог быть совершен теракт.
Хроника последнего полета.
И на данный момент известно, что поиски авиалайнера продолжаются. Продолжаются уже вот целый день. По поступающей информации, в акватории Средиземного моря сосредоточены корабли ВМС Египта и Греции, которые прочесывают местность, где был потерян контакт с самолетом. Появлялась информация о том, что якобы найдены и спасательные жилеты, и обломки самолета. Но вот Египет не подтверждает обнаружение вблизи греческого острова Крит обломков пропавшего самолета А-320. Но сейчас возникают различные версии того, что могло произойти. И вот по данным Европейской организации по безопасности воздушной навигации, погодный фактор не рассматривается в качестве версии, потому что в момент исчезновения самолета в районе происшествия погодные условия были благоприятными. Ну а что известно о самом экипаже у пропавшего А-320? Этот рейс из Парижа в Каир был пятым за сутки. В 2013 году лайнер проходил ремонт после технической неисправности в двигателе. Командир воздушного судна на этом рейсе Мухаммед Саид Али Шакир, 1980 года рождения, имел общий налет 6275 часов, в том числе 2101 час на самолетах Airbus A320, за штурвалом которого он находился и в этот раз. Второй пилот имел общий налет 2766 часов. Также известно, что на борту самолета находились сотрудники спецслужб Египта. Вот это достаточно важно. И по поводу этого эпизода мы обязательно поговорим с нашими экспертами. Ну а пока мне хотелось бы, чтобы свою оценку ситуации дал бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов.
Египтяне, они неплохие пилоты. Я работал за границей в импортных компаниях, тоже капитаном летал. Но, естественно, в Египте у них иностранцев много тоже летает. Правила, они очень похожи на наши, потому что они все-таки стандарты международные. И они тоже члены ИКАО, Международной организации авиационной гражданской авиации. Единственное, что режим труда и отдыха у них немножко другой. То есть я знаю, что там планирование практически на квартал у них. Люди знают заранее, куда они летят, и планирование немножко лучше, чем у нас.
Ну, такую оценку экипажу дал бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов. А вот инструктор, который обучал командира экипажа пропавшего самолета, заявил, что тот обладал всеми необходимыми профессиональными навыками. Это заслуженный пилот, у него большой опыт, он вне подозрений, как и его второй пилот, сказал египетский авиаэксперт, эксперт Хусам Аль-Хами в эфире одного из французских телеканалов. И сейчас на связи с нашей студией заслуженный пилот России, член комиссии при президенте России по развитию авиации общего назначения Юрий Сытник. Юрий Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот тот факт, что на борту разбившегося самолета находились сотрудники египетских спецслужб, а до этого была информация о том, что авиакомпания Egypt Air около месяца назад усилила меры безопасности на трех направлениях, поскольку получила предупреждение о возможных диверсиях. Вот эти эпизоды могли каким-то образом все-таки исключить возможность террористического акта на борту?
Ну, вы знаете, нахождение сотрудников безопасности в самом самолете предусматривает меры по предотвращению угона, захвата этого самолета там, или какого-то террористической угрозы, исходящей от пассажиров. А то, что заложено взрывное устройство, может быть, в самолете, и оно могло быть заложено не только, допустим, во Франции, оно могло летать сутки, двое, где-то в другом аэропорту. Сейчас же сложные эти устройства, которые срабатывают там, могут нейронно-мембранные быть, срабатывание может быть по времени. Поэтому тут трудно говорить. Это если обломки будут найдены, и будут найдены фрагменты, разорвавшиеся, тогда можно определить тип взрывного устройства, тип взрывчатки и, может быть, даже и само взрывное устройство, каким образом было пронесено. Поэтому нахождение сотрудников на борту, да, это мера безопасности, которая, в общем-то, успокаивает пассажиров, которые понимают, что на этом маршруте как бы не может быть там каких-то террористических фактов, угроз и угона. У них же недавно был угон, вы помните, там произвели посадку, где-то там в Италии, и был угонщик-то как бы депортирован назад в Египет. Просто самые страны, где происходят террористические акты, а там нестабильная обстановка политическая, нестабильное правительство, нестабильное, там граждане не все там поддерживают, да, допустим, президента правительства. Поэтому надо быть готовым к таким актам. И то, что делает сегодня Россия по восстановлению сообщения с Египтом, это правильные меры. Я думаю, Европа должна делать то же самое, что делают и в самом Египте, и в России по обеспечению безопасности.
Юрий Михайлович, вот на ваш взгляд, если все-таки взять версию террористического акта, именно сейчас она является основной, об этом же говорят и зарубежные эксперты, и в том числе чиновники в Египте и во Франции, чиновники разного уровня. Скажите, пожалуйста, вот в данной ситуации, ведь мы понимаем, что Египет и так находится под пристальным международным контролем, как все-таки, несмотря на это, удалось обойти все эти усиления безопасности, которые были сделаны в аэропортах Египта, почему опять международный рейс? И, может быть, у вас есть ответ на вопрос, почему именно рейс Франция-Египет?
Ну, во-первых, Франция-Египет только потому, что Франция как бы насолила давно уже своими там карикатурами на Мухаммеда там, и, в общем-то, мусульмане всего мира как бы относятся к французам довольно скептически. Франция себя не очень хорошо показала в Ливии, вы знаете, когда там был казнен террористами Каддафи. И, в общем-то, политика вот эта вот двойных стандартов французская, она раздражает мусульман. И не только мусульман, а вообще жителей Африки, вот, да, также и Азии. Поэтому, может быть, это как бы и показатель того, что именно на этом рейсе. Но хочу вам сказать, что терроризм также развивается, так же, как и системы безопасности. И там совсем не глупые люди, которые держат под каким прицелом там информационным или там по интернету тысячи и тысячи людей. И вы знаете, что даже наша молодежь российская, очень многие там стремятся попасть в эту ИГИЛ. Ведь это же понятно, что это не просто террористическая организация, там есть еще и мотивация, почему там нужно быть. Поэтому нужно, да, по всем каналам, нужно на всех уровнях проводить беседы и разъяснять вообще-то людям, что такое истинная вера, что такое истинное государство, что такое истинное правительство и президенты. Поэтому пока сохраняется вот это дестабилизация, будут террористические акты. Просто нужно усиливать контроль в аэропортах.
Ну вот мы об этом и говорим, Юрий Михайлович, но контроль-то в Египте, если мы говорим о том, что бомба была, могла быть заложена именно в Египте и пропутешествовала с этим самолетом и в одну, и в другую сторону, а как это технически возможно? Вот каким образом не заметили, что что-то не то находится на борту? Вот как это могло быть? Как экипаж этого не заметил?
Так экипаж во все лючки, во все полости, которые есть в самолете, никогда не заглядывает. Он приходит там за 30-40 минут до вылета, набивает программу и взлетает. А технические службы, которые занимаются подготовкой самолета, тоже не все вскрывается. Ведь, смотрите, теракт, который произошел в Домодеде, о котором часто умалчивают. Ведь два самолета было взорваны террористами, Ту-154 и Ту-134. Ведь работники аэропорта провели этих террористов на борт. Это о чем говорить? Что не за большие деньги, пожалуйста, можно что угодно сделать. Дальше. Катастрофа нашего самолета А-321 над Синаем при вылете из Шарм-эль-Шейха. Кто? Опять работники аэропорта допустили того, чтобы пронесена была бомба. Почему вы думаете, что сегодня в Египте или во Франции не найдутся люди, которые за деньги или даже за очень большие деньги не пронесут это взрывное устройство? Ведь мы же сами понимаем, что мир сейчас очень сложный. И найти людей, которые там за деньги могут сделать все, не так уж и сложно.
Насколько сложно привести взрывное устройство в действие? Самолет находится на достаточно серьезной высоте. И вот, кстати, мне хотелось бы, чтобы вы, как эксперт, объяснили ту информацию, которая появилась сегодня, о том, что самолет дважды резко изменил курс, один раз на 360 градусов. Что происходило, вот, по вашему мнению?
Ой, да, это уже просто взорванный самолет, потерявший управление, рыскал в воздухе, поэтому там и было изменение курса, и там разворачивало его, крутило в воздухе после взрыва. Я думаю, что это так происходило. А потом еще нужно было, какие приборы это все зафиксировали. Это нужно черные ящики, чтобы было понятно, как он изменял курс, высоту, и что это было по времени. Это вопросы пока тоже должны быть догадки, это высказал министр обороны Греции. Вот. Понятно, что греческие военные вели, на радарах он было видено, и, понятно, они могут сказать, а мог разваливаться, какое-то крыло там попадало в поле зрения радара, там, и было слева, справа, и потом внизу, так что это все уже возможно последствия того, что произошло раньше. Поэтому насколько сложные взрывные устройства, как трудно обнаружить, это, они могут закамуфлированы под какой-то блок, под какой-то там разъем штепсельный. Это все, там достаточно небольшого взрывного устройства. Там не нужно проносить там чемодан там, или ящик со взрывчаткой. Достаточно небольшая коробочка, пластита, перебить управление и разгерметизация самолета наступает мгновенно. Он и так надутый, там 0,6-0,7 атмосфер, там поддерживается нормальное давление в кабине. И если резко повысить давление, то самолет просто разрывается на куски.
Спасибо.
Потому что, ну, 11 тысяч.
Спасибо. Юрий Сытник, заслуженный пилот России, объяснил нам, что могло происходить на борту злосчастного А-320. Но это не единственная катастрофа этого самолета.
Справка на радио «Комсомольская правда».
23 августа 2000 года. Бахрейн. При посадке не смог уйти на второй круг и упал в море. 143 погибших. 3 мая 2006 года. Сочи. Самолет разбился в море при уходе на второй круг из-за ошибки пилота. 113 погибших. 18 июля 2007 года. Бразилия. При посадке съехал с полосы и врезался в топливный склад. 199 погибших. 28 июля 2010 года. Пакистан. Разбился при заходе на посадку в сложных метеоусловиях. 152 погибших. 24 декабря 2014 года. Индонезия. Упал в Яванское море из-за сбоя компьютера и ошибки экипажа. 162 погибших. 24 марта 2015 года. Французские Альпы. Самоубийство пилота, который намеренно направил самолет в гору. 150 погибших. 31 октября 2015 года. Египет. Теракт на борту российского самолета рейс Шарм-эль-Шейх-Санкт-Петербург. 224 погибших.
Народная воля. Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
Буквально в ритме песни Джамалы, победительницы конкурса «Евровидение 2016». В нашу студию вошла специальный корреспондент «Комсомольской правды» Мария Ремезова. Маша, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, и ты, Елена Лаптева, внимательно следили за тем, как проходил конкурс. Ну, а теперь с вами мы обсуждаем его итоги. И то, что никак не могут смириться, общественность не может смириться с тем, каким образом все-таки в этом году обошлись с Сергеем Лазаревым. Ну и, соответственно, с тем, а почему же, собственно, Джамала получила первое место на конкурсе «Евровидение». Сначала они были довольны тем, что песня имеет политический подтекст, но, в общем, в самом-то, в самих стихах нет ничего политического, название смутило. Затем была петиция на сайте Change.org, под которой подписались почти 400 тысяч человек. И вот сейчас новый виток этого скандала. И что происходит? Вот давай более подробно об этом поговорим.
Да, вчера буквально где-то, я не знаю, в 11 часов вечера мне написали поклонники Сергея Лазарева. Они нашли в Ютубе ролик, и на этом ролике видно, что песня-то, оказывается, старая у Джамалы, вот, что она еще исполняла ее год назад, исполняла публично на концерте, это абсолютно как бы запрещено правилами Евровидения. Потому что если мы вспомним, допустим, 2008 год, когда Дима Билан поехал на Евровидение, он изначально собирался поехать с песней и испанского одного композитора «Porque te amo». Это был 100% хит, это очень сильная песня, но журналисты, значит, выяснили, что, оказывается, нашему Билану продали старую песню, что она где-то там прогремела уже в Испании, а нам решили, значит, ее сбагрить.
Секонд-хенд такой.
Да, а что делать? Деньги были уплачены там сумасшедшие, то есть там где-то 100 тысяч долларов за хит, да, потому что Евровидение, потому что, ну, должно быть что-то такое сильное, песня классная была. И номер под нее уже был. И пришлось Билану на 2 дня, он, значит, закрылся в студии, за 2 дня он написал «Believe», с которой, в общем-то, выиграл Евровидение. То есть мы никоим образом не нарушали никаких правил, победа наша была честной. Даже вот в такой ситуации, да, хотя певец был не виноват, но пришлось песню заменить. И что же мы сейчас видим сегодня, когда снова, значит, общественность стала возмущаться, нарушены правила Евровидения, Джамала, значит, жульничала, она, значит, вышла со старой песни, это противоречит всем правилам конкурса Евровидения, нужно пересматривать результаты. Снова возникла петиция, снова, значит, петицию очень много человек там, около 1 000 000 человек уже подписали эту петицию. И организаторы Евровидения поспешили с ответом. Сначала ответила Джамала. Сказала, что ну ничего страшного, это же была просто репетиция. За год, ребята, представляете? То есть она еще даже не было национального отбора Евровидения, ничего не было. Она якобы репетировала, да? Вот. А организаторы Евровидения вот что заявили. Они опубликовали официальное письмо, в котором подчеркнули, что, по их мнению, это никоим образом не могло повлиять на победу Джамалы, потому что было там какое-то местечковое выступление, никто его не видел и так далее. Но, как бы, ребят, тоже тут странно, да, то есть правила на то и даны, чтобы их соблюдать. Получается, что Россия соблюдает все правила, а Украине, значит, можно все. Получается так, то есть понятное дело, что справедливости мы не добьемся, но если организатор Евровидения всеми силами пытается избежать скандала, ну, не получится, потому что ураган уже бушует, уже общественность возмущена.
Ну, я хочу обратиться как раз к нашей радиообщественности. Как вы считаете, нужно ли все-таки добиваться какой-то справедливости и требовать пересмотреть итоги конкурса Евровидения 2016 хотя бы по вот этим 2 пунктам, о которых мы говорим, хотя Европейский вещательный союз, который права, собственно, на проведение конкурса ему и принадлежат, и, собственно, финансы, в общем, текут в карман этого Европейского вещательного союза, уже дал 2 ответа, и оба они такие, что, мол, типа, ничто не нарушено. Нам следует дальше идти по этой дороге, или уже нужно успокоиться и забыть об этом конкурсе до следующего года? Как вы считаете, пожалуйста, 8-800-200-97-02. Ну, вот не очень внимательно наши радиослушатели как раз приникли, видимо, к радиоприемникам, потому что сейчас пришло сообщение на WhatsApp о том, что вот на YouTube есть песня Джамалы «Крым наш», посмотрите, она записана много месяцев назад. Так мы об этом и говорим, уважаемые, мы именно об этом эпизоде и говорим. И есть у нас еще сообщение. Организатор Евровидения заранее сказал, что если Россия выиграет, то это будет провалом. Так что жюри было куплено, считают наши радиослушатели. Ну и давайте телефонные звонки принимать. Юрий, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Знаете, тут двоякое чувство. С одной стороны, хочется, вы меня простите за неполиткорректное высказывание, плюнуть им всем в лицо, да, ну, фигурально выражаясь, и Евровидению, и там парламентской ассамблее Совета Европы, которая нас там унижала, как мы помним эту всю историю, да, и всем этим псевдодемократическим и культурным всем институтам. С одной стороны. А с другой стороны, вот это все же оно показывает то, что вот все вот эти вот Евросоюз, ПАСЕ, Евровидение, им абсолютно наплевать на мнение людей, им абсолютно наплевать на мнение этих граждан, им абсолютно наплевать на там, демократию, какую бы то ни было, да. И чем чаще мы будем это поднимать на свет Божий, чем чаще мы будем там, условно говоря, скандалить и привлекать к этому вниманию, тем больше мы будем привлекать внимание людей и привлекать их на свою сторону. Потому что, смотрите, вот там Венеция уже высказалась за отмену санкций, Париж там проголосовал, то есть надо и надо еще больше, еще чаще обращать на это внимание.
Спасибо огромное. Ну вот нам пишут коротко и емко, с 3 восклицательными знаками, судью намыло. Ну, судья там был не один, как мы понимаем.
Да.
И еще нужно, говорит наш радиослушатель, справедливость существует. И опять огромное количество восклицательных знаков. Ну вот такое мнение. Что скажете вы нам, Игорь? Здравствуйте.
Добрый вечер. Мне, знаете, любопытно вас слушать.
и вот предыдущее выступление. Мне кажется, уже эта история доведена до абсурда. Во-первых, это история не России и Украины, а творческое соревнование. Это во-первых. Нельзя все политизировать и доводить до абсурда.
Но поэтому вы же сами видите по тексту.
Это глупо выглядит вообще сегодня. Без конца дискутировать. Ну, она всегда сможет доказать и, наверное, сумеет доказать, что, допустим, это было выступление в клубе каком-то. Ну и дальше что?
Но это же противоречит правилам Евровидения. Это нарушение.
Подождите. Во-первых, вы когда сравнили с Биланом, у него был хит. Испанский хит. А у Джамалы это не хит. Ну, написано. Ну, может, даже где-то выступила в клубе, как Месячков. Ну, и что из этого?
Но правила есть правила.
Они знаете, я вам, Игорь, на это скажу следующее. Вот смотрите, есть кинофестивали. Есть кинофестивали класса А, к которым, например, относится вот сейчас идущий в Каннах кинофестиваль. Там черным по белому записано, что ни один фильм, который до этого был где-либо показан, не имеет права принимать участие в фестивале. Теперь представьте, вот мы с вами дискутируем, и я вам говорю, вы знаете, вот в одном кинотеатре в Москве был этот фильм показан. Это как считать? Нарушением правил или не нарушением?
Извините. Значит, перед ее выступлением...
Игорь, ответьте на мой вопрос, конкретно заданный вопрос вам.
Армен Гаспарян.
Так, все, спасибо, Игорь меня не слушает, до свидания. Игорь, я вас умоляю, если мы с вами существуем в диалоге, я вам задаю без эмоций конкретный вопрос, будьте любезны, на него ответить. Да, мы эмоции сейчас в сторону убираем. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. И вот что нам пишут. Нас Евровидение вообще не интересует. Не выиграла, выиграла. Ну и как бы забыли, что мы как бабки базарные все продолжаем на эту тему рассуждать. Джамала крымская, Лазарев из России, Австралия не Европа. Все замечательно. Вот такие у нас пошли сообщения. Что скажет радиоаудитория, которая дозвонилась? Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Александр. Вы знаете, мне кажется, что надо дальше протестовать и надо поднимать этот скандал. В конце концов, ну почему, если спортсменов, которых после победы уличили в допинге, да, или в нарушениях, у них отнимают награду, чем, собственно, это отличается? Ничем. Она обманула. Она просто обманула. Здесь просто идет обман. Вот и все.
Хорошо, то тогда ответьте, пожалуйста. Да. Будьте любезны, ответьте, пожалуйста, Игорю, вот нашему предыдущему радиослушателю. Меня он не услышал, хотя жаль. Может быть, он вас услышит.
Ну, пусть, дай бог, чтобы услышал. Понимаете, есть люди, которым все равно, которые пофигисты. Вот. Есть люди, которым не все равно. Есть страны, которые давят на свое превосходство. Там Америка считает, что она может судить все и вся, и всем все указывать. Почему мы должны с этим мириться? Здесь идет явное нарушение. Здесь два нарушения. Одно со стороны певицы, другое со стороны жюри вот этого, судей. Вот. Ну ладно, бог с ними, судьями. Там они говорят, что мы их выбрали, они имеют право. Но явное нарушение со стороны самой певицы.
Ну,
надо
спасибо.
С этим бороться. Надо поднимать скандал. Не нужно показывать, что мы вот такие тихие, нам плюют в лицо, а мы будем молча утираться.
Ясно. Но с вами солидарен Михаил, который пишет, что он бы судился. Ну и что, Маш, будем судиться и будем продолжать это обсуждать?
Мне кажется, что нужно все-таки восстановить справедливость. По крайней мере, я согласна со слушателем, что молчать не нужно.
Спасибо огромное. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Мария Ремезова была с нами в студии. Ну, а буквально через 2 минуты мы поговорим, каким образом Днепропетровск стал Днепром.
Народная воля.
Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
И по нашей предыдущей теме мы обсуждали с вами, должны ли мы по-прежнему настаивать на том, что конкурс Евровидения в 2016 году прошел нечестно, и итоги его недействительны, но продолжают следовать сообщения. Ну вот, нам пишут: вчера спортсмены, сегодня певцы, а кто завтра? Не нужно скандалить, мы победили, и так далее, и так далее. Ну и вот видите, позиции разделились, кто-то из наших радиослушателей требует продолжать отстаивать справедливость и добиваться таковой, а кто-то говорит, что да, вроде как и ничего, все правильно, выступала на небольшую аудиторию, не использовала песню в коммерческих целях. Ну, в общем, да, эта логика тоже присутствует. Именно эту логику и предложил Европейский вещательный союз как ответ на претензии. Ну, впрочем, давайте мы сейчас от этой темы немножечко отойдем, тем более, что, а хотя нет, от темы-то Украины мы, похоже, далеко не уйдем. Ведь сегодня стало известно о том, что Верховная Рада переименовала областной центр Днепропетровск в Днепр.
Народная воля.
Ну а вместе с Днепропетровском Рада переименовала еще более сотни населенных пунктов страны, в частности, город Днепродзержинск Днепропетровской области сменил название на Каменское. Это еще не все. Но если речь идет о почти 200 населенных пунктах, то сразу возникает вопрос. Вот тут мы с вами обсуждаем Евровидение. Сейчас уже, как мы слышали, со стороны Украины звучат реплики, что, мол, типа, не потянем, давайте-ка вы, уважаемые, забирайте Евровидение куда нибудь в одну из тех стран, которые, собственно, этот конкурс и учредили. Но пока эти голоса робкие, может быть, станут гораздо громче. Так у меня возникает вопрос, вопрос финансовый. Для того, чтобы что-то переименовать, нужно совершить не только некие физические действия, но и финансовые. Вспомним, как бурно мы с вами обсуждали переименование милиции российской в полицию и говорили о том, что это же надо таблички на, понимаете ли, всех отделениях поменять. Это же надо на форме что-то поменять, это же надо в документах все поменять, а это же деньги, 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 а сколько денег? С этим вопросом я обратилась к руководителю Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василию Колташову.
Существует два принципиально различных способа переименования городов. Первый из них состоит в том, что вы подходите к делу рационально. То есть рассчитываете, сколько, в какие сроки будете тратить денег. То есть, например, если вы переименовываете один город в другой, да, то вы предполагаете, что нужно заменить название на картах, заменить название в бланках документах. Второй способ совершенно иной. Он предполагает, что вы просто объявляете переименование. То есть все расходы, они оказываются небольшими, ограничиваются расходами на бумагу для принтера, чтобы напечатать указ. Именно этим путем идут на Украину. Абсолютно невозможно вообразить, что на Украине, где сейчас разваливается дорожная сеть и нет денег на то, чтобы просто отремонтировать дороги между городами, вся эта история с переименованиями была хоть сколько-нибудь нормально профинансирована. Ну и в электронных источниках просто в административном порядке все быстро переименуют. Там на картах переименуют, на электронных еще где-то. А в остальном везде всегда будет тянуться шлейф. И поскольку эти быстрые изменения, они не подобны тем, как это было во время Великой Французской революции, когда тоже много переименовывали, но переименовывали на народном подъеме, когда народ буквально вычеркивал из памяти определенные слова, а то сейчас это не так на Украине. Люди не вычеркивают из памяти слова, им просто это все кажется нарушением их повседневного комфорта, неудобными мерами.
Я благодарю руководителя Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василия Колташова. Согласен ли с его мнением историк, президент фонда возвращения Юрий Бондаренко? Юрий Константинович, здравствуйте.
Да.
Вот Василий Георгиевич только что сказал, да, я знаю, что у вас садится мобильный телефон, поэтому быстро с вами пообщаюсь. Василий Георгиевич сказал, что это переименование останется только на бумаге. Вы с этим согласны?
Почему на бумаге? Они на все способны. На то, чтобы разрушить, чтобы то ни было. Они на это готовы и на это денег не пожалеют. Можете не сомневаться. Другое дело, долго ли это продлится? Ну, когда, во-первых, убрали, начну с шутки, Днепропетровск, убрали Петровск, остался Днепр, то в ужасе застыли жители города Херсон.
А и не только, серьезно? И Запорожье тоже.
Ну да, да. Ну, если Херсон отнять сон, то понятно.
Да нет, все поняли.
Вы знаете, безусловно, вся эта нечисть, как накипь, она спадет, и это будет славный город Екатеринослав, каким он и вошел в нашу великую русскую историю.
Юрий Константинович, вот по поводу...
Екатеринославский гренадерский полк 812 года, Екатеринославский кирасирский полк. и все эти замечательные названия, связанные с этим славным городом, они вернутся в нашу историю.
Скажите, пожалуйста, а вот не сталкиваются ли те, кто сейчас пытается на Украине переименовывать города, с одной проблемой? Исконные названия-то их, как выясняется, отнюдь не украинские. Вот что с этим-то делать?
Ну, понятное дело. Ну, как что? Им очень сложно. Когда люди вышли на улицы в так называемом Кировограде и сказали, что хотим, чтобы это был Елисаветград, им сказали, нет, нельзя. У нас демократия только если касается какой-то русофобии. А Елисаветград нельзя. Ну, что поделаешь? Ну, в любом случае, правда навсегда победит. И то, что вот возвращены многие исторические названия на Украине, Харькове, в частности, там Соборная площадь, я это только поддерживаю. И связанные с русской историей есть и такие примеры. И что города вернут название, ну, это будет, безусловно, это случится. Хотят этого украинские националисты или нет, все равно произойдет.
Я не очень понимаю, почему Днепропетровск? Петровск их, что ли, взволновал? Вот почему Днепр-то оставили?
Нет, они оставили потому, что это ненависть к Петровскому, первому большевику. Угу. Вот, когда большевики изымали название, когда вместо Екатеринбурга стал Свердловск, когда вместо Екатеринштата стал Маркс, он, к сожалению, таким и до сих пор остается в Саратовской области, когда вместо Екатеринодара стал Краснодар, тоже остается. И Екатеринослав взяли и назвали в честь этого большевика. Ну, это большевистская славная традиция такая была. При жизни Ленина уже были улицы в его честь в Москве. И Троцкий, это была Гатчина, Троцк и Сталинград и так далее, и так далее. Ну, так назвали в честь Петровского. Желая убрать Петровского, но не желая быть русским городом, они вот придумали вот такую вот вещь, как Днепр. Ну, идиоты, в честь футбольного клуба назвать город. Ну, это, блин, это просто смешно.
Еще одна шутка сегодняшнего дня. Спасибо огромное. Историк, президент фонда возвращения Юрий Бондаренко сейчас был с нами на связи. И я не знаю, вот как сами жители Днепропетровска, обрадовались ли они такому переименованию? По-моему, нет. Потому что, согласно опросу, который был проведен не так давно, когда стало известно о том, что Рада уже не только задумалась о декоммунизации, но начала активные действия в этом направлении предпринимать. Так вот, согласно опросу, 90% жителей Днепропетровска не хотели его переименования. Так что, ну, вот, как мы видим, 90% жителей этого города сегодня получили демократическую оплеуху, если можно так сказать. Мол, типа, вы думаете, что хотите, а мы будем делать, что мы хотим. Ну вот, и посмотрим, как дальше будут развиваться эти события и, собственно, как быстро смогут поменять документы и паспорта жителям славного украинского города Днепр.
Народная воля.
Ну, а сейчас давайте мы с вами посчитаем деньги. Сначала наши, а потом уже... Нет, тоже наши, но, честно говоря, о таких суммах некоторым можно только в самых сладких мечтах фантазировать. Так вот, доля россиян, которые считают необходимым уменьшить повседневные расходы, в которых абсолютно преобладает доля затрат на еду, достигла годового максимума 66%. Вот такие данные в ЦИОМ. Также выяснилось, что 87% респондентов опасаются брать кредиты. Ну, если вспомнить, сколько у нас закредитованных россиян, то здесь вспоминается пословица, знаете, как глаза боятся, а руки делают. Вот примерно то же самое. Брать боимся, но берем. И в связи с этим у меня возникает вопрос, вот такой резкий переход от одного социального слоя к другому. Я не буду спрашивать, раздражает ли вас информация о богатых наследниках российских миллиардеров. Я просто вам ее вот как информацию для размышления предложу. Журнал Forbes, это российское издание, впервые опубликовал список самых богатых наследников России. Правда, оговорившись, что это не самый правильный термин, потому что там довольно сложные размышления. То есть составители рейтинга объяснили, конечно, все наследники могут получить гораздо меньше, потому что на часть наследства будут иметь право другие родственники, супруга миллиардера, но и папа-олигарх может вообще пожелать оставить детей без богатого наследства. Но самое главное, что здесь остается в сухом остатке. Вот рейтинг построен по очень простому принципу. Сколько бы получил каждый наследник, если бы прямо сейчас капитал папы-миллиардера был поделен между всеми его отпрысками? Знаете, кто не попал в этот список? Дети Романа Абрамовича. Они очень бедные. Их у олигарха семеро, поэтому на каждого приходится всего-то чуть более 1 миллиарда. А вот на первой позиции оказался сын президента Лукойла Вагита Алекперова, Юсуф Алекперов. Алекперов, у него наследство оценивается примерно в 9 миллиардов долларов. Все, не буду вас больше раздражать. Более подробно эту информацию и весь список российских богатеев, а точнее потенциальных наследников миллиардов, вы можете найти на сайте kp.ru, если хотите с ним ознакомьтесь, и можете даже оставить свои комментарии.
Народная воля.
Здравствуйте, это Леонид Захаров. Возможно, кто-то из вас знает меня по программе «Отчаянный домохозяин». Теперь я буду вести еще одну программу «Радости жизни». Вопреки расхожему мнению, меня ведь радует не только еда, но еще и музыка, кино, путешествия. Да и вообще, вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе «Радости жизни» по пятницам в 20:05, накануне веселых выходных.